Часть первая. Остановка мира. Глава первая. Мир соглашается. Передо мной стоял старик-индеец.
«Мне говорили, сэр, что вы большой знаток растений», — сказал я. Буквально за минуту до этого мой приятель, который нас свел, куда-то ушел, и нам не оставалось ничего другого, кроме как представиться. Старик сказал, что его зовут Хуан Матус.
«Кто говорил? Твой приятель, что ли?» — небрежно поинтересовался он.
«Да».
«Что ж, я и в самом деле собираю растения. Вернее, они мне позволяют себя собирать», — мягко произнес он.
Мы стояли в зале ожидания автобусной станции в Аризоне. Я спросил по-испански, не согласится ли он ответить на некоторые вопросы. Сказано это было очень официально и звучало так. «Не позволит ли благородный господин Кабальеро задать ему несколько вопросов?» Слово «кабальеро» происходит от испанского «кабальо» — «лошадь» и буквально переводится как «всадник-дворянин». Старик ехидно посмотрел на меня и с широкой улыбкой произнес: «Всадник без коня! Я же тебе сказал, меня зовут Хуан Матус». Его улыбка мне понравилась. Я подумал, что он, должно быть, умеет ценить прямоту, и решил без обиняков изложить свою просьбу. Я сказал, что меня интересует все, что связано со сбором и изучением лекарственных растений, в особенности все то, что касается использования галлюциногенного кактуса пийота, которым я довольно долго занимался в Лос-Анджелесском университете. Сказано это было довольно сдержанно, с достоинством, и, как мне показалось, весьма убедительно. Я решил, что представился достаточно солидно и впечатление произвел внушительное. Старик медленно кивнул. Его молчание меня ободрило. И я добавил, что для нас обоих, вне всякого сомнения, было бы полезно как-нибудь встретиться и потолковать о пийоте. Но тут он поднял голову и взглянул мне в глаза. Это был жуткий, ужасающий взгляд, хотя в нем не было ни гнева, ни угрозы. И все же этот взгляд буквально пронзил меня насквозь. Я словно онемел. Моя болтовня мгновенно оборвалась. На этом мы расстались. Однако перед уходом старик все же несколько меня обнадежил, сказав, что я могу как-нибудь заехать к нему в гости. Чтобы оценить должным образом, насколько сильно подействовал на меня взгляд Дона Хуана, нужно представить себе всю его уникальность в контексте моего жизненного опыта. Дело в том, что к тому времени, когда я взялся за изучение антропологии и встретился с Доном Хуаном, мне уже довелось как следует покрутиться в жизни, и я чувствовал себя достаточно искушенным. С тех пор, как я покинул дом, прошло много лет, и я считал, что вполне могу о себе позаботиться. Всякий раз, когда мне приходилось сталкиваться с какими-либо препятствиями или чьим-то противодействием, я неизменно умудрялся то ли найти обходные пути, то ли добиться своего лестью, обманом, хитростью. Иногда я шел на компромиссы, иногда спорил, иногда злился. Если ничто не помогало, можно было прибегнуть к жалобам или нытью, и часто это срабатывало. Другими словами, в любых обстоятельствах у меня в запасе всегда был какой-нибудь ход, и никогда ни одному человеку не удавалось осадить меня так быстро и основательно, как это сделал в тот день Дон Хуан одним только взглядом. Причем дело было не только в том, что я замолчал. Мне не раз доводилось, не проронив ни единого слова, выслушивать уважаемых мною оппонентов, вступать в пререкания, с которыми я не мог себе позволить. Но мысли мои в таких случаях все равно были исполнены гнева и раздражения. Взгляд же Дона Хуана подействовал на меня настолько оглушающе, что я на какое-то время утратил даже способность к сколько-нибудь связанному мышлению. Я был настолько заинтересован необычайной силой этого взгляда, что решил во что бы то ни стало встретиться со стариком еще раз. Полгода я готовился, перечитывая все, что мог найти об использовании пийота американскими индейцами, обращая особое внимание на материалы, касавшиеся пийотного культа индейцев Великих Равнин. В итоге мне удалось познакомиться практически со всем, что когда-либо было написано на эту тему. Почувствовав, что я готов, я снова отправился в Аризону. Суббота, 17 декабря 1960-го. Чтобы отыскать дом Дона Хуана, мне пришлось буквально провести опрос местного индейского населения, на что ушел не один час и не один доллар. В конце концов, где-то к полудню я все же добрался до него и остановил машину перед дверью. Дон Хуан сидел на деревянном ящике из-под молочных бутылок. Он вроде бы узнал меня и помахал мне рукой, пока я вылезал из машины. Мы обменялись обычными любезностями, а потом я осторожно перевел разговор на цель своего приезда, сказав, что в прошлый раз был основательно сбит с толку. Я покаялся в том, что блефовал тогда, хвастаясь своими познаниями относительно пейота, на самом же деле не зная ровным счетом ничего. Дон Хуан неотрывно смотрел на меня. Его глаза излучали доброту. Потом я рассказал, как полгода готовился к этой встрече, изучая специальную литературу. И теперь я действительно довольно много знаю о пейоте, заключил я. Дон Хуан рассмеялся, усмотрев, очевидно, в моих словах что-то забавное, а я смущенно замолчал, чувствуя нарастающее раздражение. Дон Хуан явно заметил мою реакцию и заверил меня, что, несмотря на самые лучшие побуждения, подготовиться к нашей встрече у меня не было никакой возможности. Я прикинул, не спросить ли о скрытом смысле этого утверждения, если таково имеется, но решил воздержаться. Однако Дон Хуан, словно уловив мое настроение, сам объяснил, что имеет в виду. Он сказал, что я напомнил ему историю об одном правителе некоторого государства, который преследовал людей, относившихся к определенной категории. Эти люди ничем не отличались от своих преследователей, кроме одного. Отдельные слова они произносили по-своему. И это их, естественно, выдавало. Правитель расставил на всех дорогах и перекрестках посты, которые должны были требовать от каждого прохожего произнести контрольное слово. Тех, кто выговаривал его как положено, отпускали, а тех, кто произносил иначе, убивали на месте. И вот однажды один молодой человек из числа преследуемых решил подготовиться к тому, чтобы миновать посты. Для этого он начал учиться нужному произношению контрольного слова. С широкой улыбкой Дон Хуан сказал, что на это у молодого человека ушло как раз полгода. И вот настал день великого испытания. Молодой человек уверенно подошел к заставе и стал ждать, пока часовой задаст ему вопрос. Тут Дон Хуан выразительно умолк и взглянул на меня. Пауза была явно наигранной и показалась мне приемом довольно банальным, но я не подал виду, поддерживая игру. Что будет дальше, мне было хорошо известно. Это был старый анекдот о евреях в Германии. Чтобы выявить еврея, человека заставляли произносить определенные слова. В этом анекдоте молодой человек попадался, потому что часовой забыл контрольное слово и попросил произнести другое, похожее, но которое тот выговаривать не умел. Дон Хуан, казалось, ожидал, пока я спрошу, что было дальше. Что я и сделал, притворяясь, что меня в самом деле интересует продолжение истории. Что же с ним случилось? «Молодой человек был очень хитер», — ответил Дон Хуан. Он понял, что контрольное слово вылетело у часового из головы. И прежде чем тот успел что-либо сказать, признался, что готовился целых полгода. Он снова замолчал, глядя на меня с озорным блеском в глазах. На этот раз перевес был явно на его стороне. Признание молодого человека было чем-то новеньким, и теперь я уже действительно не знал, чем закончится история. «Так что же все-таки с ним случилось?» — спросил я на сей раз с неподдельным интересом. «Как что?» «Разумеется, его тут же убили», — ответил Дон Хуан и засмеялся раскатистым хохотом.